Согласно моей теории, должен признать в значительной мере мистической, атомные или молекулярные колебания, без которых ощущение следует признать невозможным, имеют место не только в видимых и постоянно изменяющихся клетках мозговых тканей, но и в чем-то еще, в некой более тонкой эфирной субстанции, которая, проникая во все атомы, проходит сквозь них невосприимчивая ни к каким органическим изменениям. Это чисто оккультное учение. Наша память – это только посредник, а ее скрижали с их неизгладимыми впечатлениями – это всего лишь метафора. Скрижали мозга служат не исключительно в качестве упадхи или вахана, основы или носителя, чтобы воспроизводить в нужный момент память о той или иной вещи. Память о прошлых событиях, вплоть до самых незначительных, и о прошлых мыслях на самом деле фиксируется в вечных волнах астрального света, которые охватывают не только мозг, но и все окружающее пространство вокруг нас, ибо они присутствуют повсюду. Ментальные картины, образы и звуки, хранящиеся в этих волнах, проникают через сознание личностного эго или разум, низший манас, самая грубая субстанция которого астральная, в, так сказать, церебральные отражатели нашего мозга. Откуда они передаются психическим сознанием? Сознанию чувственному. Этот процесс продолжается каждую секунду в течение всего дня и не прекращается даже во сне. Смотри статью «Психическая и интеллектуальная деятельность» в «Люцифер», ноябрь 1890-го, страницы 181-182. Таким образом, если одно «я» основано на наблюдении и эксперименте, то факт существования другого можно выявить с помощью логики, а третье основывается на вере. Вера в данном случае не самый точный синоним внутренней интуиции. Последняя безошибочно демонстрирует нам исходную истину в той или иной области Вселенной, в то время как первая продолжает объективизировать и искажать ее в соответствии с ограничениями нашего объективного уровня. Интуиция божественна тогда, как вера от человеков. Совокупность, ensemble, ощущений, поставляемых нам всеми нашими органами, как теми, которые сообщаются со внешним миром, с тем, что составляет не «я», так и сугубо внутренними, это и есть то, что мы называем существованием. Восточная философия, оккультная или экзотерическая, не признает никакого «я», отдельного от всей Вселенной, объективной или субъективной, материальной или духовной. Подобное «я» может существовать только как приходящая иллюзия на протяжении цикла наших воплощений. Именно эту прискорбную иллюзию, ересь отделенности, два слова в кавычках, или личности, идею, согласно которой наше «я» является обособленным в вечности от универсального эго, необходимо преодолеть и уничтожить как корень эгоизма и всякого зла, чтобы освободиться от перерождений и достичь нирваны. Я представляю себе беспредельный, беспрестанно волнующийся океан жизни, бесформенный и содержащий в себе всю Вселенную, пронизывающий все свои атомы, постоянно создающий из них самые разные формы, а затем разрушающий их комбинации и сочетания, чтобы распределить их по другим объектам бытия. Оккультисты и теософы называют это единой жизнью, троекратно проявленным божеством или тремя логосами, один полюс которых отрицательный, а другой положительный, а все вместе окружность и центральная точка – универсальный разум и атом. Оба последних являются абстракциями и в то же время единственной реальностью. Этот некто, настраивающий мой орган в унисон с универсальной гармонией, становится моим «я». Или, как бы его назвал оккультист, высшее эго, бессмертная сущность, чьей тенью и отражением является человеческий манас, разум, ограниченный своими физическими чувствами. Этих двоих можно сравнить с великим композитором и его учеником, начинающим музыкантом. Степень гармоничности органа, то есть будет ли это божественная мелодия или режущий слух диссонанс, зависит от того, черпает ли ученик вдохновение из уроков и подсказок бессмертного учителя, или же отказывается его слушаться и удовлетворяется земными звуками, извлекаемыми из струн и клавиш мозгового органа стараниями его злого компаньона, физического человека. Но тогда законы причинности и деятельности универсального производства идей становятся также и законами моего «я», и я нахожу их в себе самом, когда вбираю их проявления во внешнем мире внутрь себя или проявляю их сам, направляя на бесконечную природу. Даже если бы знаменитый автор дневника долгие годы изучал теософскую и оккультную литературу восточных философий, он вряд ли смог бы достичь большей гармонии мысли с эзотерическим мистицизмом. То, чем он руководствуется, это просто естественный идеализм, духовное восприятие вечных истин, которые не в силах уничтожить или даже притупить никакая ученая софистика. Мышление мозга невообразимо без самого мозга. Именно так. Однако, оккультная философия делает осмысленным даже такой абсурдный постулат, как существование в проявленной Вселенной активного разума, лишенного какого-либо органа, и даже еще более абсурдный, такой как эволюция объективной Вселенной и всего сущего в ней, вследствие слепой случайности тем, что придает этой Вселенной орган мышления – мозг. Последний, хотя и не является объективным для наших чувств, тем не менее существует. Его следует искать в сущности под названием «космос» в Каббале Адам Кадмон. Каков микрокосм – человек, таков и макрокосм или Вселенная. Каждый орган в ней представляет собою чувствующую сущность, и каждая частица материи или субстанции, от физической молекулы до духовного атома, это клетка, нервный центр, сообщающийся с веществом мозга или субстанцией, находящейся на уровне божественного мышления, в которой происходит первичное формирование идей. Таким образом, человек действительно создан по образу Бога или божественной природы. Каждая клетка человеческого организма таинственным образом связана с аналогичной «клеткой» в кавычках божественного организма, проявленной Вселенной. Только вторая клетка приобретает в макрокосме гигантские пропорции разумной сущности, принадлежащей к той или иной «иерархии» в кавычках существ. Это справедливо только по отношению к дифференцированному божественному разуму на его уровне производства идей. Это вечное или абсолютное мышление лежит за пределами нашего понимания и потому непроницаемо для нас.